Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И в этом часе с нами, с вами в студии протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, настоятель Покровского храма Бутырской тюрьмы. И вот, наверное, к тюремному служению вашему мы сейчас как раз и хотим обратиться. А вот это такая для священника, для любого человека, волонтера, особая область жизни, связанная, может быть, с особыми какими-то сомнениями, вот заниматься этим, не заниматься, с особой решимостью идти именно в тюрьмы. Кто-то однажды из волонтеров, которые занимаются тюремным служением, мне сказал такую вещь, что, конечно, детишкам все хотят помогать, и многодетным семьям так хорошо помогать, а вот ты попробуй в тюрьму пойди. В этом, конечно, было некое такое самопозиционирование, вот, но для вас вот это именно тюремное служение. Вы туда стремились, или оно вас нашло без вашего желания?
Ну, во-первых, тюремное служение, в первую очередь, для меня это память о наших новомучеников. Потому что крестная никогда не говорила, в каком из изоляторов она находилась, когда ее арестовали в 30-х годах, за то, что она пела на клиросе в выходной день. Но я так понимаю, что она была в Бутырке, так вот по тем, ну, что другие люди, которые с ней проходили по делу, тоже были. Но она не говорила никогда такие вещи. Более того, когда я просил, допустим, рассказать об отце Сергии Мичеве, она говорит, давай лучше про отца Алексея расскажу. Но в то время, вот знаете, вот сейчас трудно понять, в то время старались не давать какой-то информации, которую человек потом будет трудно скрыть при допросе. Вот, не знаю, не знаю, не слышала, не слышала. То есть, жалея меня, она не накладывала на меня какие-то чем-то такое. Ну вот, но, тем не менее, понимание того, что сколько наших новых святых, которые еще не были тогда канонизированы, то есть, ну, их причислила тогда к лику святых зарубежная церковь, мы это знали, сколько они прошли через все вот эти тюрьмы и лагеря. Поэтому, конечно, это служение очень привлекало в этом плане. И потом я же оказался рядом с отцом Глебом, и батюшка, он в свое время ходил и передачи носил отцу Владимиру Амварцумову, который наш новомученик бутырский, и отец его супруги. И он тоже, наверное, его мотив был где-то близок к этому, что я говорю. И мне было очень интересно, что он туда идет, но попроситься я не рискнул, потому что ему-то, собственно говоря, я был диаконом, ему там нужен был священник какой-нибудь в помощь. А священники не все, да, далеко не все соглашались туда пойти. Они меньше занимались чисто богослужением, а больше вот контактами, индивидуальной работой, такой чисто духовнической, с заключенными. И вот потом я оказался на его месте, понимаете как. Ну, желание у меня было туда попасть. И вот Господь это вот видел. Но никому я об этом не говорил, никому. И вот меня потом владыка вызывает, говорит, вот так и так, так и так. Вот начал мне уговаривать. Сейчас меня уговаривал, а у меня уже было два храма. Потому что у меня еще в интернате храм. Я ему, и владыка, и то, вот у меня указ, вот видите, меня святишь туда послал, мне то там надо бывать, ну как же. Ну, в общем, в конце концов, владыка говорит, ну ты же там не каждый день бываешь, не каждый, ну ты хоть раз в месяц можешь ходить в тюрьму, говорит, ну ладно. Вот, и вот таким образом меня назначили. Ну, я вначале ходил в СИЗО-3, а потом уже меня перевели как раз в Бутырскую тюрьму, СИЗО-2. И когда меня там встретил батюшка, который сейчас со мной служит, отец Иоанн Власов, который клирик Косьми Демьянов Шубина. И вот и он мне как раз, вот мы проходим, я даже помню место, где мы шли по территории тюрьмы, и он начал перечислять новомучеников, которые здесь сидели, и назвал отца Сергия Мичева. Ну, после этого никаких вопросов уже...
Потрясающе. Конечно, а там ведь очень много через Бутырскую тюрьму, свыше 200 уже канонизированных,
да,
новомучеников.
Да, мы вот этот список постоянно составляем, обновляем. Некоторые, те люди, которых вот мы включаем, там есть сомнения, потому что по одним источникам он сидел в Бутырской тюрьме, а по другим, допустим, там в Таганске кто-то пишет. Ну, и сейчас нет возможности пойти в архивы проверить. потому что сейчас архивы для нас опять закрылись. Но вот, тем не менее, у нас есть такой список, да, очень много святых. Легче сказать, кого не было. Не было царя Николая и не было патриарха Тихона. И не было Агафангела митрополита. Вот остальные там Петр, Кирилл, только нам раньше всегда молились, поминали. Они все сидели. Афанасий, Сахаров, Лукавый, Насинецкий и так далее.
А как вы переживаете их присутствие рядом с собой? Вот это вопрос, который, наверное, бессмысленный для человека, не знающего, что такое почитание святых, и вот не верящего, может быть, в Бога и в святость, но для верующего это, мне кажется,
Костя, с того момента, как вот я проходил, вот еще это было, только мы внутрь тюрьмы вошли и шли вдоль забора, так сказать. Вот. И когда он мне сказал, только отец Иоанн, что здесь был отец Сергий, но это не все время рядом. Все время, потому что чувствуешь их присутствие, понимаешь, что вот они были в этих стенах, что они здесь. И на самом деле, ведь храм был как сборка, так называемая, в тюрьме есть. То есть людей после, в начале Христова или сажали на корпуса, а уже после приговора их помещали в помещение храма. Довольно большой период времени храм функционировал именно так. И уже оттуда везли на расстрелы, на Колыму, и на Соловки, и так далее. То есть, действительно, прямо через эти стены они прошли очень многие. Вот. И это не то, что там чувствуешь, там просто все время, вот, все эти годы мы это ощущали. Но мы стали писать их икону, ну, не мы, а просить иконописцев, и с ними вместе продумывать те сюжеты. Иконы, вот их стали сразу писать. Уже там более чем для 70 написаны иконы. Потом фрески, вот мы сейчас, там еще добавилось число тех святых, которые у нас уже изображены. Сейчас вот алтарь расписываем, там еще вот у нас смотрим, кого мы еще не изобразили, там будем изображать. То есть это вот, они вот сейчас просто вот, выходишь сказать «мир вам», а смотришь на этих всех новомучеников, они тебя смотрят, это потрясающе совершенно.
Отец Константин, а я все-таки хотела бы, знаете, какую тему затронуть? Она, наверное, не очень приятная, но в начале нашего разговора вы рассказали нам о вот этой, от этих моментах отчаяния, которые вы испытали, и о своей встрече с Богом после того, как попали в авиакатастрофу. В тюрьме ведь люди, наверное, очень часто испытывают отчаяние. Хорошо нам здесь сидеть в студии, да, и рассуждать об этом. Но так или иначе, это правда, и об этом нельзя не говорить. И бывает ли такое, что вот приходит к вам человек, вот ему нужна помощь, а он не может как бы, вот не может он раскрыться священнослужителю. Бывает ли, что он скажет, может сказать, ну что ты вот мне можешь сказать? Вот ну, я там про жизнь все знаю, вот что ты мне можешь сказать? Ну, вот в этой жизни смысла нет. Вот ну, как, какие тогда аргументы?
Ну, вы знаете, как вот как батюшка отец Александр делал, он всегда, тогда называли общая исповедь, но это не та общая исповедь, которая, это есть проповедь перед исповедью. То есть батюшка вначале перечисляет, о чем-то говорит, упоминает какие-то грехи, перечисляет какие-то моменты, вот, то, что человек настроит, что он потом уже индивидуально каждый подходил, исповедовался. И вот здесь мы это, конечно, используем, и поскольку мне доводилось, допустим, на суды ходить, и там знаем уже, как это все происходит, все это видел, все это понимаю, какие-то есть уже наработки такие, вот понимание того, как человек должен себя вести. И поэтому в этом разговоре об этом начинаешь говорить, и они видят, что батюшка в курсе дела всего.
В теме.
Ну да, можно так сказать. Что вот я, например, им говорю, что вот вы признали свою вину, вот, допустим, там кто говорит, нет, мы там вот нас сейчас это требует, все. Ни в коем случае нельзя этого делать. Ни в коем случае. Вот как вот, собственно, новомученики. И не признавали? Не признавали. Ну, понятное дело, что где там человека за что за руку схватили, что он что-то сделал, это бесполезно отпираться. Вот. Но дальше как-то вот, к сожалению, наша система судебная, вот мы работаем в тюрьме, это уголовно-исполнительная система. Здесь вот ну, сколько лет уже, 30 лет уже будет, как мы. Церковь же здесь присутствует и расширяет свое влияние. А вот уголовно, именно сама судебная система, там нету присутствия церкви. И там страшные вещи творятся. Пару лет назад, может быть, мы на радио «Веры» говорили о том, что процент оправдательных приговоров 0,37. Ну, я вас поздравляю, сейчас 0,22.
Это катастрофа.
То есть я вот именно приходилось об этом говорить, он снижается каждый год. Снижается каждый год. Вы понимаете, ну, никакой снайпер 999 раз в десятку не попадет. Вот. То есть понятно, что... А получается так, что если какой-то участковый арестовал человека, и если после этого суд выбрал именно заключение в СИЗО, содержанщика под стражей, а не домашний арест, 100%, ну не 100, а 999, там, 98, что этого человека будет сидеть.
А если он несправедливо осужден, вот что 90... ему тогда делать?
Вот и все, вот он будет сидеть. Вот.
Но это и же поэтому... волчий билет потом, это очень тяжело.
Ну вот, ну вот, и поэтому вот тут как раз и возникает, что здесь главное не просто отчаяние, а именно обида, жажда мести, еще что-то. И вот замечательно у нас был проект на Нескучном саде «Формула прощения». Вот такая вещь, такая. Вот пять, там было 5 статей, одна из них моя. И вот мы как будто разработали как бы такой вот подход, как вот именно человеку можно простить. Причем здесь это же очень срочно надо. Когда человека привели на исповедь, он же не может причащаться с обидой. Вот надо срочно человеку простить. Вот. И вот там 7 этапов, там есть все это вот.
Удается людям простить?
Речь идет о том, чтобы простить тех, кто человека несправедливо осудил.
Да все, всякого. Ну, и, во-первых, и кто помог ему сюда сесть, да, там, да. И прочее, и всякое. И потом даже среди тех, кто вот и осужден за дело, все равно часто сроки не те, которые надо было человеку давать.
Федор Константин, а как такому человеку сказать о том, что Бог есть любовь?
Ну вот мы практически подходим. Я подхожу на том уровне, на котором человек находится. Я говорю о том, что вот ты хочешь наказать своих обидчиков? Ну, конечно, каждый хочет. Ну, что ты можешь? Ну, что, взять автомат, расстрелять, опять сядешь. Вот выйдешь на свободу. А Бог, смотрите, сколько Бог может? Вот он захочет, накажет, правда, да. Ну, что ты боишься? Слово «наказание»-то хорошее, вразумеет, что больше так не делал. Ну, и давай будем молиться, чтобы Бог наказал. Вот, это на пользу пойдет. Вот, но только смотри, Бог вместе с тобой наказывать не будет. Либо ты, либо он. Скажет, что ты у меня под ногами путаешься. Ну, делай сам тогда, раз ты хочешь. И люди как понимают, воспринимают. Вот, потом приходят. Ой, батюшка, в прошлый раз, вот бывает такое, что они и второй раз успевают попасть. В прошлый раз вы сказали, вы знаете, как у меня жизнь стала счастливая. То мне прямо все горело внутри. Только все было в черноте.
Освободился этот человек.
Освободился, что перестал думать.
От обиды.
Перестал думать об этих людях, наплевал на них всех, как говорится, и забыл, и стал думать о другом. И вот это выход тот, который действительно реальный, который реальный для того человека, который здесь сидит и который помогает пережить эти моменты. И потом, вы знаете, все-таки наше служение, оно приводит к тому, что в каждой камере складываются уже такие общины, такие маленькие верующих людей, которые молятся, там, помогают друг другу, обмениваются книжками, еще что-то. Все это очень поддерживает человека. Вот. А вот уже в колониях и так далее, там уже складываются такие реальные группы, и они вместе в храме молятся. Причем там батюшка, допустим, приезжает иногда, в лучшем случае там раз в неделю приезжает. Иногда там два раза в месяц, иногда и раз в месяц приезжает батюшка. Но они каждый день собираются в храме, молятся, вычитывают там какие-то службы. Сейчас уже такое развивается, что и хоры организуются из числа священников. Приезжает, допустим, с воли регент, их учит. И вот, например, в Тверской области, я вот вчера только приехал из Твери, и там как раз у нас было, собрались священники тюремные, впервые вот в здании уже УФСИН, и как раз обсуждали эти моменты. И вот рассказывали, и потом я увидел и видео, как они поют замечательно, эти мальчики. То есть вот действительно человек начинает жить такой жизнью церковной. Самое главное в том, чтобы это сохранилось после возвращения на волю. И здесь вот как раз самая большая проблема для нашего общества, потому что, к сожалению, и вот это вчера и батюшки в Твери говорили, к сожалению, в обществе год от года отношение к осужденным людям ухудшается, как вот этот оправдательные приговоры, так же и это. Так же и отношения в обществе, в том числе и среди православных. А вот стоит кружка там на тюрьму. За полгода довольно оживленный храм. Сколько будет денег в этой кружке?
Я не могу
менее
предположить.
2000. Менее 2000, который стоит в бойком месте. Понимаете, как? Вот все, что они смогли... Нила Столобенская пустынь. Сколько там людей? Нила Столобенская пустынь. Вот из всех паломников туда приезжающих, всех людей, которые там есть, они в кружку за полгода положили 1800 рублей. Все. Причем в основном по рубль, два, вот так, 50 копеек.
А что можете сделать вы, как священник и церковь в целом, с этой ситуацией, с количеством таким мизерным оправдательных приговоров, с низким вообще интересом и вниманием общества к проблемам заключенных?
Ну, вот все-таки там, где служат тюремные священники непосредственно в храме, ну, допустим, у нас в Бирюлеве, у меня очень много волонтеров, которые со мной ходят, и там, если я вот попрошу там какие-то собрать деньги, они, конечно, соберут их там по благословению настоятеля. Вот. И там будет, конечно, уже другие суммы и другой результат. И поэтому надо, чтобы священник тоже эти вопросы затрагивал на проповеди, в разговоре и так далее. Мне кажется, что здесь, если мы будем только насчитывать на тюремных священников, ну, в Москве это 70 батюшек, в стране это 1000 где-то священников.
Ну, а количество оправдательных приговоров, как на это можно повлиять?
Ну, вначале нужно изменить отношение в обществе, вначале. У нас для этого проводится неделя молитвы. Вот мы будем опять проводить 1 апреля. 1 апреля первый день, 2 апреля второй день. Вот всю неделю будем совершать особые молитвы как об узниках, так и об их жертвах, и о семьях, и о возвращении в общество, вот, и о самих судебной системе тоже будем молиться. И вот здесь, ну, будем стараться пошире это все проводить. И было бы, конечно, желательно, как в некоторых уже метрополиях делается, чтобы эти все службы проводились не только в тюремных храмах, но и в обычных приходских, чтобы люди, приходя, хотя бы могли услышать о тех проблемах, которые существуют здесь. Например, вот мы осужденных, о преступниках или непреступниках, неважно, молимся, а об их жертвах мы не молимся, например. Вот неделя молитвы посвящена этому, отдельный день особенно. Все это важно. Я думаю, что все-таки...
Все-таки вы молитесь о жертвах?
Конечно.
Во время недели молитвы?
Конечно, конечно. Самое главное, что это одна из самых трогательных служб, когда все узники становятся на колени. Потому что они понимают, насколько они зависят. В любом случае, даже реально ли это жертва или нереально, просто потерпевший, который сам же его сюда и засадил, но от него очень много зависит. Даже это выход по УДО, например, он может там воспрепятствовать, сказать, то есть условно-досрочное освобождение, сказать, что нет, вот я не хочу его отпускать. Но я хотел немножко затронуть другую сторону. Мы не раз уже говорили о тюрьме. А у нас сейчас новое совершенно пошло веяние. Потому что у нас 15 февраля, я же сотрудник этой системы, не просто батюшка, мне святейший поручил, такое послушание дал, что я являюсь сотрудником именно Федеральной службы исполнения, центрального аппарата, там отвечаю за православную веру. И вот у нас было как раз совещание в управлении воспитательной работы, социальной, психологической, и вел его замдиректора Валерий Геннадьевич Бояринов, замдиректора ФСИН. И вот он очень высоко оценил те итоги работы вот за прошлый 18-й год священников, которые вот несут послушание в тюрьмах. И как раз обратился ко всем, к воспитателям, вот и к нам, которые там присутствовали, чтобы пошире именно использовать этот потенциал. Потому что сейчас нам дан, так сказать, карт-бланш, нам сейчас дана возможность проводить именно просветительную, воспитательную работу не только среди осужденных, но и среди сотрудников. И он прямо нас призывал: учите, рассказывайте, занятия проводите. Неважно, верующий человек или неверующий, но те люди, которые здесь находятся, поскольку верующих сейчас все больше и больше, и православных, и мусульман, и так далее, нужно очень хорошо разбираться. Нужно разбираться, где истинная вера, где псевдорелигия, где вот так называемый, говорят, мусульманский экстремизм. Это неправильно. Само слово «мусульманин», «салям алейкум» — это что, мир вам, да? Мусульманин, ислам — это все однокоренные слова. Это говорится о мире, о покорности Богу. И это невозможные слова. Исламский экстремизм — это невозможно. Ислам — это мир и покорность, а экстремизм — это экстремизм. То есть это искажение того, даже вот той религии, которую мы называем мусульманство. И поэтому вот мы, христиане, все-таки кое-как христианство изучаем, а мусульманство мы знаем мало. А мы должны знать, и того же мусульманина объяснить: нет, ты не прав. Ваша религия другая, она к другому призывает, смысл другой этих слов. Вот. И поэтому важно взаимодействие вот именно с различными религиями, потому что я вот как раз сотрудник отдела взаимодействия с религиозными организациями. И вот для нас очень важно, что когда в колонию придет не только батюшка, но и имам. Если я приду один, мне скажут, что батюшка пришел опять пропагандировать там свое. Если он придет, соответственно, если мы придем вдвоем, то каждый уже знаете, как вот притча о добром и злом следователе. Так и тут.
В контексте разговора о тюрьме это какая-то опасная параллель, мне кажется.
Но тем не менее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве и настоятель Покровского храма Бутырской тюрьмы, сегодня с нами проводит этот светлый вечер. Вот в продолжение того, о чем вы говорите, вы много лет уже занимаетесь тюремным служением, и сейчас вы уже сотрудник, такой вот сотрудник ФСИН самой этой системы, и это продолжение вашей пасторской работы в ином статусе. А вот за эти годы как... В чем вас изменило это тюремное служение? Что вы для себя по-человечески открыли о вере, о жизни, о священстве, общаясь именно с этими людьми, с теми, кого вы видите вот в Бутырском храме, в других местах лишения свободы?
Да, ну, в первую очередь, конечно, это открывает понятие о Боге. И кто нуждается в тюремном служении, это в первую очередь мы, священники, потому что, ну, как бы ни было, все-таки мы, наша православная вера довольно-таки канонична, вот в каких-то определенных рамках, там надо несколько дней готовиться, говеть, исповедоваться, там надо, не то что подготавливаться к причастию, надо не натощак прийти, вот так вот. А представь себе в тюрьме, человек сидит, полгода пишет заявление, что я хочу посетить храм, постоянно повторяет. И вдруг он позавтракал, и вдруг приходит, говорит, пошли в храм на причастие. И что делать? А когда в следующий раз его приведут, неизвестно. То есть она ломает вот какие-то наши такие вот представления.
А вы допускаете так таких людей к причастию?
Да, ну, конечно. А что делать? Ведь он же не знал, если бы его предупредили, сказали, завтра мы тебя выведем, например. Это одно. Например, в колонии, когда там висит на храме объявление, батюшка приедет тогда-то, но люди готовятся. А в СИЗО, когда он сидит в камере, и вдруг к нему приходит, говорит, пошли в храм. Хочешь пойти или нет? Вот. Или, допустим, они даже запланировали вывести такую-то камеру, а у них там что-то не получилось. И они выводят другую. Вот. И поэтому, вот, конечно, это не умаляет никак наших традиций, наших канонов, но это просто особенно раскрывает милость Божью. И что удивительно, что я не скажу, что проценты людей, вот сейчас назову, но процент относительно приходов. Вот сколько пришло людей, может, мне тут здесь один и тот же несколько раз мог прийти. И сколько причастилось? Вот в обычном храме какой процент будет?
Я не знаю, зависит от храма, наверное.
Ну, все-таки. Ну, вот в храм пришли люди вот, в течение недели, да? И сколько было причастников за неделю? Вот. Ну, все равно это не очень большой процент, в любом случае. Вот. А у нас 70-80% причащается с тех, кто пришел. Вот это вот, конечно, причем эти же люди, когда они уже осуждены, когда они уже в колонии находятся, там уже процент меньше. Просто СИЗО, вот именно следственный изолятор, это такой момент, когда человек, вот у него суд завтра, или суд уже идет, следующее заседание, вот он уже чувствует, что ему какой-то приговор будет, еще что-то. Конечно, это такой момент, когда человек особенно возбуждается к тому, чтобы ему проснуться уже, в конце концов, и как-то сделать какой-то выбор, принять какое-то решение.
А вот вы заговорили о том, что важно общаться не только с заключенными и ожидающими приговора людьми, но и с сотрудниками.
Да, вот как раз вот это нам сейчас дана такая возможность, и мы сейчас еще не знаем. Вот владыка Иеринарх, председатель синодального отдела по тюремному служению, проводил как раз экзамен с уже шестой группой вот таких батюшек, которые служат, являются сотрудниками, помощники начальников территориальных органов по организации работы с верующим. Таких 70 священников по стране. И вот в Рязани мы с ним вместе были на экзамене, вернее, И вот и владыка как раз говорил о том, что мы вот пока еще не знаем даже всех путей, как это нужно. Нужно привлекать сейчас и семинарии, вот, и светских специалистов, чтобы разработать программу, как вот, какое обучение, какие занятия проводить, о чем говорить, как это все делать. Все новое совершенно. Нам вот только 15 февраля перед нами поставили такую задачу.
А вот то, что мы часто слышим в разговорах о, например, тюремном служении, что у одной чаши вместе сходятся и офицер охраны, и заключенный. Это правда? Как это переживают люди? Как это переживает священник?
Ну, священник это переживает глубоко очень. Вот если... У нас был такой сотрудник один, который там часы читал у нас, например. Вот. Есть там заключенный, который там звонари.
А для сотрудников и заключенных что это значит?
Ну, вот это сломка всех тех стереотипов, которые складывались веками, наверное, когда именно в сотруднике исполнительной системы, не того, кто их арестовывал или осуждал, а они видят какой-то источник зла. Хотя те люди, которые их водят в баню, приносят им еду и так далее, за них заботятся, их охраняют. Вот и случился такой вот еще один эпизод, хочу рассказать, к сожалению. Вот в одной из наших метрополий, я думаю, что они поймут, о чем я говорю, поступила жалоба святейшему, что человека поместили в камеру, хотя он был внутри зоны, он уже ходил свободно. А почему это произошло? Потому что возникла угроза его жизни. Вот такой тоже бывает момент, когда какие-то, ну, мало ли какие-нибудь взаимоотношения, что там случилось, карточный долг или еще что-то, ну, мало ли, что-то. И опасность, что другие заключенные совершат над ним какое-то насилие. Поэтому его посадили в карцер, ну, там называется ШИЗО, или ЕКПТ. И он там находится за решеткой. Но ради его же счастья, ради его же здоровья.
Безопасности.
И безопасности, да, может быть, жизни даже самой. И он все везде пишет жалобы и так далее, почему я тут сижу. А приехала комиссия, которая должна разобраться, выяснить, что и как поступить. И вот ему отвечают все, говорят, что понимаешь, что подожди, потерпи, сейчас вот решится этот вопрос, и все будет нормально.
Отец понимаете, Константин, это? А насколько часто люди, которые ходят к вам исповедоваться и причащаться в тюрьме, приходят к вам уже на свободе после освобождения от тюремного заключения?
Да, слава богу, бывает такое, но не часто. Порой человек не хочет уже, может, где-то вспоминать, потом не хочет, может, чтобы кто-то из родственников, может, не все знали даже, что он был. Часто, если небольшой срок, там детям даже говорят, что папа поехал там в командировку, там еще что-то такое бывает. Вот, поэтому, ну, есть такие люди, которые возвращаются, приходят, и у нас их пускают и назад в Бутырку, кстати, когда, ну, знают, кто они, и получают на это специальное разрешение, они приходят на какие-то службы, посещают даже вот и то место, где они были. И вот сейчас как раз такая проблема, как, поскольку я из Твери, там вот женщина освободилась из женской колонии, и она там пришла к вере, и уже на свободе она стала регентом. И он очень просит батюшку, чтобы он ее взял на службу, и там она будет регентовать, помогать ему уже в этой колонии жить.
Прекрасная история для завершения нашей программы на оптимистической ноте. Сегодня такой у нас не совсем обычный получился разговор о пути человека к священству, но те истории, тот опыт, который у вас есть, Константин, ну, конечно, очень красноречиво, может быть, больше любых наших вопросов и каких-то размышлизмов показывает, что человеком двигает на пути к вере, к Богу и к священству. Спасибо огромное. Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма Святителя Николая в Бирюлеве, настоятель Покровского храма Бутырской тюрьмы, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
С нами Бог, дорогие друзья.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».